Говорит Радио Свобода.
В Москве 7 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро. Сегодня 24 июля, понедельник. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Олег Винокуров. Давно не заходил к нам в студию Павел Давыдов, но сейчас он здесь, чтобы познакомить вас с новостями часа.
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. Израильская армия продолжает наносить удары по Ливану. В Хасавюртовском районе Дагестана милиция блокировала группу боевиков. В Москве прошел митинг обманутых вкладчиков строительных компаний. Парламент Грузии собирается сегодня утвердить новое правительство страны. Израильская армия 13-й день подряд продолжает наносить удары по Ливану. По сообщению ливанской полиции, рано утром в понедельник бомбардировке подвергся лагерь палестинских беженцев на юге страны. Ранены 6 человек, включая ребенка. Накануне боевики группировки Хезболлах, базирующиеся на юге Ливана, вновь подвергли ракетному обстрелу Хайфу и другие города на севере Израиля. 2 человека были убиты и десятки ранены. С начала конфликта в Ливане погибли около 370 человек, в Израиле 37. Госсекретарь США Кондолиза Райс начинает поездку по Ближнему Востоку, чтобы попытаться разрешить кризис. Ранее Саудовская Аравия обратилась к США с просьбой остановить военную кампанию Израиля в Ливане. Министр обороны Израиля Амир Перец заявил, что военная операция в Ливане продолжится, пока боевики Хезболлах не будут отброшены от границы.
Мы продолжим эту операцию, и ее смысл – подготовить максимально широкую базу для политических переговоров. Цели, которые мы обозначили, будут достигнуты. Наша позиция, с одной стороны, военная операция, чтобы решить свои конкретные задачи, с другой – объединенные международные дипломатические усилия, которые завершат нашу работу.
Сказал министр обороны Израиля. Население Южного Ливана, покинувшее этот район из военных действий, оказалось в чудовищном положении, говорит мэр ливанского города Сидон, куда устремились тысячи беженцев.
Люди, покинувшие города и поселки на юге страны, бросили все. У них нет ни одежды, ни личных вещей. Многие провели в дороге несколько дней. Они добрались до Сидона обезвоженные, безо всяких лекарств. Среди них много хронических больных. Их нужно поместить в больницу.
По словам мэра, помощь для беженцев не поступает ни от правительства Ливана, ни от международных гуманитарных организаций. Подробнее о ситуации в Израиле в материале нашего корреспондента сразу после выпуска новостей в утреннем часе программы «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
В Хасавюртовском районе Дагестана милиция блокировала группу боевиков. Как сообщают российские агентства, в ходе спецоперации усиления Эндерей погиб милиционер. Количество блокированных боевиков неизвестно. У восточных берегов Камчатки 11-е сутки продолжается поиск 6 человек с затонувшего катера «Дава». В спасательной операции участвуют 7 судов. 14 июля катер опрокинулся из-за внезапного затопления кормовой части трюма. 9 человек были спасены, 5 погибли. Предположительно, трагедия произошла из-за перегруза. Возбуждено уголовное дело. В Москве у Дома правительства в воскресенье прошел митинг обманутых вкладчиков строительных компаний. С подробностями наш корреспондент Юрий Багров.
На митинг Дома правительства в Москве приехали около 300 человек из разных регионов России. Все они стали жертвами обмана со стороны недобросовестных строительных компаний. Вложив деньги в строительство жилья, спустя 2 года они так и не получили долгожданные квартиры. Вложенные средства им также не удалось вернуть. Заявлением чиновников о том, что проблема решается, митингующие не верят, говорит участник акции протеста Евгений Панкратов.
Цель у власти одна – замылить этот вопрос. Что происходит сейчас? Власть нас просит только конкретные адреса по конкретным объектам, где осталось доложить 1-2 кирпича. По остальным объектам, так сказать, власть не хочет заниматься. Что делает Лужков и Ресин? Ресин предлагает обратиться в суд, а тем, кто уже обратился в суд, говорит: у вас судебные дела, с вами заниматься не будем.
Обманутые соинвесторы приняли резолюцию к президенту России. Органы местной власти, призванные контролировать и регулировать рынок, проявили полную беспомощность и инертность, говорится в резолюции. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Радио Свобода. Новости.
В Минске сегодня проходят переговоры президентов Белоруссии и Венесуэлы Александра Лукашенко и Уго Чавеса. По прибытии в Минск Чавес заявил, что в Белоруссии, как и в Венесуэле, строят социально направленное государство. Чавес призвал объединить усилия, чтобы противостоять капитализму. Ожидается подписание соглашения о сотрудничестве в разных сферах. Из Минска Чавес направится в Россию, где собирается заключить договор о покупке военной авиатехники. Парламент Грузии собирается сегодня на внеочередное заседание, чтобы утвердить новое правительство страны. Как ожидается, свои посты сохранят почти все министры, за исключением госминистра по урегулированию конфликтов Георгия Хаиндравы и министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Георгия Папуашвили. Вместо них, как ожидается, будут назначены заместитель министра иностранных дел Мираб Антадзе и представитель правящей партии Давид Ткешиалашвили. Администрация Ульяновска запретила раздавать участникам городского шахматного фестиваля открытки с изображением лидера Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова. По мнению местных властей, чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров, цитирую, «запрещенный политик находится в оппозиции к власти». Вот что сказал в интервью «Радио Свобода» исполнительный директор Объединенного гражданского фронта Денис Белунов.
Свидетельствует только о том, что силовых структур в Ульяновске просто отказывают элементарное чувство рассудка. В своем рвении они уже готовы переходить все границы. Честно говоря, во время наших региональных поездок с Гарри Кимовичем мы регулярно сталкиваемся с тем, что нас не пускают в какой-нибудь зал под предлогом того, что там упал занавес, или там заложена бомба, или учение МЧС. Это все производит впечатление дурного сна. Это же причем приводится к ровно к обратным действиям. Люди, когда все это видят, они, естественно, проникаются некоторым интересом, даже если его раньше не было в отношении нашей деятельности.
Сказал исполнительный директор Объединенного гражданского фронта. Американское командование сообщило о гибели в Ираке военнослужащего США. По информации военных, солдат был убит в субботу в бою в провинции Анбар на западе страны. По данным агентства Associated Press, в Ираке с начала войны погибли по меньшей мере 2564 американских солдата. Это были новости на волнах радио «Свобода». Подробности этих и других событий на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Павел Давыдов познакомил нас с новостями часа. Спасибо. А Полина пророчит нам потепление.
Да, однозначно, после небывало холодной погоды для самого жаркого месяца лета, июля, на европейской территории России лето пытается наверстать упущенное время и вернуть утраченные позиции. В столице сегодня днем вероятность дождя небольшая, максимальная температура 22-24 тепла. В Санкт-Петербурге без осадков температура днем 24-26 градусов.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Темы ближайшего часа таковы.
Визит Кондолизы Райс на Ближний Восток. Регата памяти Владимира Высоцкого. Суд над немецкими циркачами.
Но это лишь некоторые из наших тем. Главное связано со строительством жилья, по возможности безопасного строительства для населения. Готовы ли вы рисковать своими деньгами, чтобы купить квартиру? Так звучит наш вопрос к вам сегодня.
И я напомню номера пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент «Радио Свобода».
8:08 в Москве, вы слушаете «Время свободы». Сегодня начинается визит госсекретаря США Кондолизы Райс в ближневосточный регион. Она попытается положить конец вооруженному конфликту Израиля с шиитской группировкой «Хезболлах», в ходе которого гибнет гражданское население в Ливане и Израиле. Рассказывает наш корреспондент в Израиле Равшан Гусейнов.
Кондолиза Райс проведет переговоры в Иерусалиме с главой правительства Израиля Эхудом Ольмертом и затем на западном берегу Иордана в Рамаллахе с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Встречаться с лидерами Хизбуллаха и руководством Сирии, которое оказывает всяческую поддержку группировке, госпожа Райс не намерена. На прошлой неделе в Израиле побывали делегации ООН и Евросоюза, а в воскресенье министры иностранных дел Англии, Франции и Германии. Евросоюз и ООН призывают к прекращению огня и размещению миротворческих сил в Южном Ливане. По мнению израильского вице-премьера Шимона Переса, нужны многонациональные силы, способные выполнять конкретные задачи. Международные силы должны быть способны защищать как сами себя, так и следить за тем, чтобы не было ракетных установок. В противном случае их незачем размещать в Южном Ливане. Южный Ливан всего лишь географический регион, а наша проблема не география, а ракетные обстрелы. Перес по поручению Ольмерта посетит США и страны ЕС с пропагандистской миссией в связи с осуждением войны в Ливане, где в ходе конфликта уже погибло от 350 до 400 человек. Накануне в беседе с министром иностранных дел Германии Франком Вальтером Штайнмайером Эхуд Ольмерт намекнул, что европейские силы могли бы быть полезными в деле охраны Ливано-сирийской и Ливано-израильской границы и подготовить почву для того, чтобы армия Ливана впоследствии смогла разоружить боевиков Хезболлах. В воскресенье во время визита главы французского МИДа Филиппа Дуст-Блази в столицу Севера Хайфу город подвергся очередному ракетному обстрелу, в результате которого погибло 2 человека. Французский министр не успел выехать за пределы Хайфа и сам увидел то, что я ему рассказывал. После того, как мы поместили его в убежище, он понял, как обстоят дела, говорит мэр Хайфа Йона Яхав. Официальный Иерусалим считает приемлемым посредничество ливанского правительства в переговорах с Хезболлах об освобождении 2 израильских солдат Эхуда Гольдвассера и Эльдада Регева, похищенных ливанскими боевиками. Однако, по мнению правительства, политический процесс урегулирования может быть возможен лишь после того, как будет уничтожен или хотя бы максимально ослаблен боевой потенциал Хезболлах, и поэтому призывы к прекращению огня пока преждевременны. Именно с этой целью израильская пехота и танки уже несколько дней ведут бои на сопредельной территории, уничтожая ракетные установки и укрепленные базы Хезболлах в приграничной зоне. ВВС продолжает крушить объекты Хезболлах по всей территории Ливана. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
7:11 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. Рядом с нами Антон Жилнов. Доброе утро.
Доброе утро. Главный материал газеты «Время новостей» озаглавлен «Небольшая восьмерка. Россия продолжила месячник саммитов». Вслед за «Большой восьмеркой» собралась другая, поменьше, из лидеров СНГ. И если первой, той, что прошла в Стрельне, будет посвящен уже открывающийся в Константиновском дворце музей, то вторая, московская, останется запечатленной в истории разве что копией скульптуры работы знаменитого Лансере. Его лошадь под седлом с жокеем была назначена призом президента России – победителю скачек на московском ипподроме. Это праздненство должно было стать главным украшением двухдневного неформального саммита СНГ. Время новостей отмечает, что восьмерка президентов оказалась конфузом, так как встречаться в рамках саммита должны были 12 президентов. Не прибыли президенты Армении, Грузии, Украины и Туркмении. Зато президент Молдавии Владимир Воронин прибыл неожиданно в чрезвычайно хорошем настроении, что отметили все, кто был свидетелем неформального ужина в ресторане на берегу Москвы-реки. Однако время новостей отмечает, что саммиты СНГ чем дальше, тем больше выглядят как организованные коллективные выезды для встречи с хозяином Кремля в надежде решить с ним двусторонние, деликатные или не очень вопросы. Или попросить его выступить в качестве разводящего в отношениях с соседями по СНГ. Подробнее об этом на первой полосе времени новостей. Газета «Коммерсант» также пишет о саммите СНГ. В субботу президент России Владимир Путин наблюдал за скачками, активно ставил и даже выигрывал. В перерывы между второй и третьей скачками выяснилось, что утром президенты договорились радикально реформировать СНГ. Особая роль на заседании была отведена президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. Именно он должен был подготовить свои предложения по реформированию СНГ. Информация о том, до чего все же договорились президенты, Назарбаев донес журналистам уже на ипподроме. Оказалось, что в результате реформы СНГ в Содружестве останутся только те, кто согласится, что решения, принятые главами государств, являются обязательными для исполнения всеми членами организации. Господин Назарбаев предложил коллегам сосредоточиться на 5 темах – иммиграционной, транспортной политике, на образовании, на вызовах сегодняшнего дня и на гуманитарных проблемах, под которыми президент Казахстана понимает необходимость сохранить выработанный еще в советские времена на общий менталитет. Коллеги, по словам президента, список тем, на которых предстоит сосредоточиться, расширили. Президенты решили, что надо выступать на международной арене с консолидированной принципиальной позицией, отчего вопрос об участии в СНГ, например, Грузии, автоматически снимается с повестки дня, замечает Андрей Колесников на страницах «Коммерсанта». «Известия» также пишут о главном итоге саммита СНГ, его реформировании. Причем реформировать его нужно таким образом, чтобы эта организация превратилась из никого, ни к чему не обязывающей структуры, во влиятельный, причем не только на постсоветском пространстве, политический механизм. Решения должны приниматься консенсусом и должны быть обязательными для всех, приводит слова Нурсултана Назарбаева «Известия».
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас знакомит Антон Жилнов. А сейчас в Москве 19:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Парламент Грузии собирается сегодня утвердить новое правительство страны. Американское командование сообщило о гибели в Ираке военнослужащего США. На востоке Афганистана в провинции Хост при взрыве бомбы погиб человек. Израильская армия 13-й день подряд продолжает наносить удары по Ливану. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода через 15 минут. А в 10:00 после выпуска новостей вы сможете услышать в повторе спортивную программу «Прессинг», в которой мы подведем вместе с авторами и экспертами итоги недели. Главные темы – это футбол, футбол на Украине, футбол в России, велогонка «Тур де Франс», ну и многое другое, самое интересное, что принесла нам прошедшая неделя в спорте. Ну, а что принес нам ушедший уикенд, об этом мы сейчас поговорим. В Париже на Елисейских полях, как всегда по традиции, финишировала велогонка Tour de France, самая престижная в международном велокалендаре. Ну, последний ее заключительный этап, это такой этап праздничный, выставочный, что ли, там обычно ничего не решается, поэтому было ясно всем, что американец Флойд Лэндис, завоевавший в очередной раз желтую майку лидера в субботу после гонки с раздельного старта, так и станет победителем Tour de France 2006. Это и произошло. Победил на последнем этапе норвежец Тор Хусхофт, что вообще примечательно. Он выиграл первый этап, выиграл теперь и последний. Ну, а Лэндис, как я уже сказал, победитель в общем зачете. Вторым стал Оскар Перейро из Испании, и третьим немец Андреас Клёден. Ну, а в России тем временем играли в футбол. 4 матча 12-го тура чемпионата страны прошли вчера. Тур, растянутого почти на неделю, завершится он завтра. И даже, вернее, не завтра, а послезавтра. Ну вот, 4 матча вчера были сыграны, причем с участием лидеров. ЦСКА сыграл в ничью с «Крыльями Советов» 1-1, а «Спартак» из Нальчика выиграл у «Амкара» 2-1. Кроме того, с таким же счетом 2-1 «Зенит» взял верх над «Торпедо», а «Лучэнергия» нанес поражение Ростову со счетом 4-2. И таким образом «Спартак» из Нальчика упрочил свое положение во главе турнирной таблицы. После 13 матчей у него 27 очков, у ЦСКА 24, у Локомотива Рубина и московского Спартака по 22. Футбольную тему продолжим сообщением из Польши, где проходит чемпионат Европы для футболистов не старше 19 лет. Там завершились групповые турниры. В группе А Чехия выиграла у Польши в заключительном матче 2-0, а Австрия у Бельгии 4-1. И первые два места заняли команды Австрии и Чехии. У них по 6 очков, у Польши и Бельгии по 3. В группе Б ничья в матче Испания-Португалия 1-1. Шотландия нанесла поражение Турции 3-2. В итоге у Испании 7 очков, у Шотландии 4, Португалии 3, у Турции 1. И таким образом в полуфиналах, и будет это 26 июля, встречаются Испания с Чехией, Австрия с Шотландией. И о теннисе 4 турнира завершились на прошедшей неделе. Женщины играли в Цинциннате. Ну, 2 турнира прошли из 4 в США. Вот в Цинциннате победительницей турнира стала россиянка Вера Звонарева, которая выиграла в финале у Каталины Сыроботник из Словении. В Индианаполисе играли мужчины, там был чисто американский финал, и Джеймс Блейк победил Энди Роддика. И два турнира были в Европе. Мужской в Штутгарте. Испанец Давид Феррер обыграл аргентинца Хосе Акасусо. А женский турнир прошел в Палермо. Там тоже представительница Испании победила Анабель Медина Гарригес. Она в финале выиграла у итальянки Татьяны Гарбин. Через час мы к разговору о спорте вернемся.
В Самарской области на протяжении нескольких дней проходит 6-я всероссийская регата памяти Владимира Высоцкого. С подробностями Сергей Хазов.
Самарская регата – это увлекательные спортивные соревнования среди яхт различных классов в гонках по олимпийской дистанции. Дань таланту и творчеству Владимира Высоцкого. 6-й год регата собирает под парусом яхтсменов Самары, Тольятти, Димитровграда, Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме россиян, в регате участвуют яхтсмены из Америки, Израиля и Франции. Всеволод Ханчин, президент Самарского центра музея Владимира Высоцкого, рассказал, что поэт не раз ходил по Волге под парусом.
Он со мной ходил на яхте, ему понравилось жутко. Он говорит, если бы у меня время было, я бы занимался парусным спортом всю свою жизнь. Ну, его не стало. Вот я создал музей и потом подумал о том, что, например, в Москве стоит 7 памятников Высоцкому, ну и в других городах есть, и я захотел живой памятник.
Действительно, в мае 1967 года Владимир Высоцкий не только выступил перед самарцами со сцены Дворца спорта, но и участвовал в путешествии по Волжской кругосветке, излюбленному маршруту яхтсменов. Сегодня этот водный маршрут пройдут на 70 яхтах участники регаты памяти Владимира Высоцкого. Самая длинная гонка протяженностью 20 миль в Тольятти. Один из участников регаты, Валерий Трифонов, рассказал, что рад участвовать в парусном фестивале, посвященном его кумиру.
Я очень уважаю Владимира Семеновича, поэтому я к этому очень тепло отношусь. Если это делают именно его друзья, то я к этому отношусь еще с большим пониманием и благодарностью к его друзьям, что они его помнят, не забывают. Потому что я вырос на его песнях, я помню почти дословно очень много его песен. Вообще у него более 900 песен и стихов, и все они, в принципе, отражали наш дух, будем так говорить.
Продолжает москвичка Марина Максимова.
Это очень красиво. Ну, во-первых, память о таком хорошем поэте. И вообще красиво все по Волге. Все смотрят довольны.
За призы регаты будут сражаться не только взрослые яхтсмены, но также юношеские и даже детские экипажи. Алексей Парфенов – один из зрителей регаты.
Я, честно говоря, впервые об этом услышал. К этому можно относиться, наверное, только положительно. В этом ничего плохого нет. Я думаю, одни плюсы.
6-я всероссийская регата Владимира Высоцкого завершится в день его памяти – 25 июля. На Самарской набережной пройдет концерт, на котором участники регаты и профессиональные артисты исполнят песни Владимира Высоцкого.
Я, конечно, вернусь! Я, конечно, спою! Я, конечно, спою! Не пройдет и полгода!
Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Мы вот на пейджер от некоторых слушателей стали получать тревожные сообщения о том, что, например, в Санкт-Петербурге на УКВ не вещает Радио Свобода в данный момент. Ну, объясняется это не какими-то происками врагов, это просто профилактические работы ведутся, они и на главном ведутся в нашем передатчике, так что... Пропадание в эфире вот в ближайшие часы периодически возможны, за что мы, естественно, приносим свои извинения. Ну, так или иначе, все это вроде бы должно вести к улучшению. Всякая профилактика способствует дальнейшей, видимо, лучшей работе техники. Ну, насколько это я себе представляю, будучи человеком от техники далеким. А вот Кирилл Кобрин, наш коллега, с техникой дружит, часто бывает в интернете, изучает различные публикации, в результате чего и возникают материалы в рубрике «Русский политический интернет».
Бульварная пресса, таблоиды, желтое телевидение, изобретение не вчерашнего дня. Все эти вещи, как к ним ни относиться, выполняют важную социальную функцию. Они насыщают вполне естественный интерес людей к частной жизни знаменитостей и помогают им сформировать, пусть и несколько ирреальные, представления о бытовой, этической и даже эстетической норме. С другой стороны, на Западе, где бульварная пресса и появилась, она знает свое место, не вторгаясь во владение так называемой серьезных медиа. Невозможно представить себе статью, к примеру, о любовных похождениях футболиста Руни в газете «Таймс». В России же смешение жанров стало нормой, правда, в основном на телевидении. И Первый канал, и НТВ демонстрируют удивительную смесь политической пропаганды и самых коммерческих бульварных программ. Одной из последних посвящен комментарий на сайте газета «РУ». Алина Ребель в статье «Посмертные хроники Первого канала» пишет о псевдодокументальных телебиографиях советских актеров. На этот раз на Первом канале разыграли жизнь Георгия Буркова.
В его судьбе оказалось немало фактов, которые дали возможность телевизионщикам надеяться на высокий рейтинг. Тайну второй жизни Георгия Буркова телевизионщики скрывать не стали. Каждый раз, когда Буркову приходилось сталкиваться с миром реальным, он как будто получал удар в солнечное сплетение, лечась от боли старым и проверенным способом – алкоголем, гласит рекламный текст. Бурков страдал от собственной слабости и несостоятельности. Рефреном звучит в фильме приблизительно раз в 5 минут.
Ранее Первый канал порадовал зрителей биографическим повествованием о Наталье Гундаревой.
Актриса умерла 15 мая того же года, а телевизионщики уже поторопились рассказать народу, что за малодушное и бессердечное существо он оплакивает. Яркую актрису Гундареву автор фильма, некий Роман Газенко, представил как эгоистичную, жестокую женщину, которая ради съемок делала аборты, лишала младенцев их законных отцов и стала жертвой культа собственного тела, сделав пластическую операцию.
Новый жанр Первого канала Алина Ребель называет «посмертными хрониками». Автор газеты «РУ» считает эти так называемые биографии, мягко говоря, неэтичными. А на вопрос, прилично ли телестанции, которая называется «Первый канал», не брезговать подобным сомнительным жанром, ответила так.
Разговор о приличии и неприличии, по-моему, уже давным-давно закрыт. Он был закрыт в течение 70 лет в этой стране, и сейчас он снова закрыт, поскольку, на мой взгляд, совершенно неприлично то, что происходит с выпусками новостей на федеральных каналах. Совершенно неприличные многие телесериалы, которые показывают, в том числе сериал «Зоны». Неприлично показывать фильмы, плохо сделанные. Неприлично показывать программы, в которых ведущие не умеют разговаривать со своими гостями. Совершенно неприлично подавать информацию с той позиции, что в Багдаде все спокойно, у нас все хорошо, надои растут. Но это происходит. Поэтому в данной ситуации, мне кажется, даже слово неподходящее.
Мнение обозревателя сетевой газеты «РУ» Алины Ребель. В конце статьи «Посмертные хроники Первого канала» она задается вопросом, почему же за честь покойных актеров никто не вступается? Ответ прост.
Вступиться за актеров могут и театры, в которых они работали. Пока прецедентов не было. Театрам невыгодно ссориться с крупными телеканалами, а родственники героев передач не верят в справедливость судов.
Алина Ребель. Статья «Посмертные хроники Первого канала» на сайте газета.ру. Кирилл Кобрин. Русский политический интернет.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня понедельник, 24 июля, у микрофона
Полина Ольденбург
и Олег Винокуров. Впереди у нас разговор на следующие темы.
Суд над циркачами в Германии. Митинг обманутых вкладчиков строительных компаний в Москве.
Вот этот митинг как раз и подсказал нам главную нашу тему – строительство жилья. Мы сегодня задаем вам такой вопрос. Готовы ли вы рисковать своими деньгами, чтобы купить квартиру? Ну, кое-какие ответы мы уже от вас получили на пейджер. Ну, во-первых, призыв от слушателя доброго. Граждане, не рискуйте в квартирных вопросах, если у вас нет 3 чемоданов денег. Константин констатирует такой факт. В квартирном вопросе не рискуют только бомжи. Ну и вот сообщение чуть более пространное от Ирины. Все это очень напоминает финансовые пирамиды 90-х. И, разумеется, все эти стройки санкционированы чиновниками различных рангов. Их надо привлекать к ответственности. Люди продолжают надеяться, что получат жилье. Это вот, повторю, сообщила нам Ирина. На этом то, что вот уже мы получили, я прочитал все, но надеюсь, что в дальнейшем вы еще будете проявлять активность.
А я напомню номера пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент «Радио Свободы», и обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов.
Буш позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8:22, воскресенье в 5:21. Время московское.
Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода передача «Вопрос рублем». Автор и ведущая Ольга Романова. Откуда в России автомобильный дефицит? Это главная тема программы. В гости придут Игорь Маржаретто, заведующий отделом безопасности и права журнала «За рулем». Татьяна Романова и Елена Виноградова, журналисты газеты «Ведомости». Слушайте Радио Свобода.
В Москве половина восьмого, и это значит, что Павел Давыдов уже занял свое место у микрофона, чтобы познакомить вас с краткой сводкой новостей.
Радио «Свобода», новости.
Израильская армия 13-й день подряд продолжает наносить удары по Ливану. По сообщению ливанской полиции, рано утром в понедельник бомбардировке подвергся лагерь палестинских беженцев на юге страны. Ранено 6 человек, включая ребенка. Накануне боевики группировки Хезболлах, базирующиеся на юге Ливана, вновь подвергли ракетному обстрелу Хайфу и другие города на севере Израиля. 2 человека были убиты и десятки ранены. Координатор ООН по вопросам гуманитарной помощи Ян Эгеланд, находящийся в Бейруте, заявляет о гуманитарной катастрофе в Ливане. В Хасавюртовском районе Дагестана милиция блокировала группу боевиков. Как сообщают российские агентства, в ходе спецоперации усиления Эндирей погиб милиционер. В Шелковском районе Чечни подорвались на мине 3 местных жителей, 1 погиб, 2 ранены. В Курчелоевском районе при взрыве бомбы тяжелые ранения получили 2 военнослужащих, передает наш корреспондент. У восточных берегов Камчатки 11-е сутки продолжается поиск 6 человек с затонувшего катера «Дава». В спасательной операции участвуют 7 судов. 14 июля катер опрокинулся из-за внезапного затопления кормовой части трюма. 9 человек были спасены, 5 погибли. В Москве прошел митинг обманутых вкладчиков строительных компаний. В акции участвовали около 300 человек со всей России. Демонстранты требовали навести порядок в жилищном строительстве. В Минске сегодня проходят переговоры президентов Белоруссии и Венесуэлы Александра Лукашенко и Уго Чавеса. По прибытии в Минск Чавес заявил, что в Белоруссии, как и в Венесуэле, строят социально направленное государство. Чавес призвал объединить усилия, чтобы противостоять капитализму. Парламент Грузии собирается сегодня на внеочередное заседание, чтобы утвердить новое правительство страны. Как ожидается, свои посты сохранят почти все министры, за исключением госминистра по урегулированию конфликтов Георгия Хаиндравы и министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Георгия Папуашвили.
Что касается погоды, в северо-западном районе и в средней полосе России давление немного подрастет, и вероятность дождей станет небольшой. Весь день будет солнце и потеплеет, в северо-западном и центральном районах до 23-28 градусов. В столице сегодня днем вероятность дождя небольшая, максимальная температура 22-24 тепла. В Санкт-Петербурге без осадков температура днем 24-26 градусов.
7:32 в Москве, вы слушаете «Время свободы», мы переходим к нашей главной теме о том, что митинг обманутых вкладчиков и несостоявшихся собственников жилья в Москве состоялся, мы уже об этом вам говорили, а вот в Екатеринбурге правозащитная организация «Право на жилье» провела 3-дневный пикет в центре города, опять-таки вот с протестом против действий недобросовестных застройщиков. Причем интересно, что акция не была обращена к властям. Немногочисленные пикетчики убеждали горожан просто не верить слишком агрессивной рекламе нескольких строительных фирм. Какие у них были для этого основания, выясняла наш корреспондент в Екатеринбурге Евгения Назарец.
Артельное не поле чудес, дольщики не Буратино. На плакатах конкретные адреса и названия конкретных строительных фирм. Большинство из тех, кто держит эти лозунги, сами от недобросовестных застройщиков не пострадали и готовы поделиться этим опытом с остальными. Два дня пикетчики переносили 30-градусную жару, на третий день хлынул холодный ливень. Казалось, об итогах акции узнать будет не у кого, но по телефону лидер информационно-правозащитной организации «Право на жилище» Василий Ганжин ответил, что он и его агитаторы все равно на посту. За три дня удалось побеседовать с несколькими десятками прохожих, многим из них названия на плакатах знакомы не понаслышке, других учили распознавать мошенников.
Одна вот женщина объясняла, что ее дочь собирается деньги вложить и привлеклась вот низкой стоимостью за квадратный метр. Мужчина тоже пытался вложиться в строительство жилья. Он когда с нами поговорил и для себя окончательно решил, что нет, не стоит вкладываться, потому что он давно наблюдает за своей площадкой. Еще осенью 2005-го привезли кран, и он до сих пор лежит. Мы выражаем свою политическую волю тем, чтобы остановить ложь в строительной рекламе. Дело в том, что по всему городу сейчас распространяется агрессивная реклама. Эта фирма находится сейчас в финансовом крахе, и она пытается собрать деньги с людей, чтобы рассчитаться со своими долгами, просто похитить деньги вот этих привлеченных людей.
Василий, откуда у вас такая подробная информация?
Мы как общественная организация обращались в администрацию города и в земельный отдел, и в госархстройконтроль, и в том числе и в администрации области. На трех судах я присутствовал лично, а с помощью суда мы сделали запрос и еще получали дополнительные материалы.
Право на жилище ведет родословную многих игроков строительного рынка в регионе. Иные фирмы по несколько раз за год меняют название. Это подозрительно, предупреждают правозащитники. По мнению активистов организации, в первую очередь навязчивая реклама строительной фирмы должна настораживать людей, которые хотят вложить свои деньги в строительство. Именно так, напоминает право на жилище, начинал УИСК, Уральская инвестиционно-строительная компания. Теперь ее руководитель Вячеслав Борисов объявлен в федеральный розыск. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
И в продолжении опрос на улицах российских городов. Готовы ли вы рисковать своими деньгами, чтобы купить квартиру? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Анна Рыжкова обратилась к жителям Петербурга.
Да, конечно, готов, потому что жить-то где-то надо, это раз. А во-вторых, если у тебя нет вообще возможности никакой где-то жить, то хотя бы есть какой-то шанс на удачу.
Наверное, да, если бы они были на квартиру. Если, например, жить негде, почему не готовы? Готовы.
Сложно так в двух словах, тяжело ответить. Покупка квартиры, на самом деле, очень важный момент в жизни. И его надо правильно обдумать, потому что очень серьезный шаг. И деньги, которые будут потрачены на эту квартиру, они достались тоже непростым путем, потерять их не хотелось бы. Ну, естественно, проверив все нюансы, и в чем-то себя подстраховать обязательно надо, попробовать можно.
У меня их нету сейчас, в данный момент. Не стало бы.
Да, почему нет, если он оправдан. Но настолько, чтобы риски были прогнозируемы. То есть, насколько велики риски и какие последствия. Кредиты, страховки?
Нет, потому что это слишком большая ставка. У меня не так много денег, чтобы ими рисковать.
Нет, не готов. Очень большая сумма на кону. Но если видно, что есть какие-то факторы, которые уменьшают риск потери денег, то, в принципе, можно потратить эту сумму на квартиру.
Конечно, неужели я живу в коммуналке всю жизнь? Конечно, сына бы хотела, но это невозможно. Никак. Это теперь все, мы погасли. Это раньше кооперативы были, на 25 лет давали, да? Так мы знали, работать будем.
Ну, покупка квартиры – это очень важно. На самом деле, лучше, наверное, найти организацию, которая поможет как-то не рисковать, то есть выбрать такую фирму строительную, которая более надежная находится на рынке. Вот я знаю, сейчас планируется делать строительную ассоциацию, которая будет объединять некоторые фирмы нашего города строительные, вот, и они будут предоставлять, может, какие-то гарантии надежности, то есть, ну, это не будет финансовая гарантия, но доверие какое-то они будут вызывать, и мне кажется, что это будет уже лучше. И тогда можно уже будет рисковать, но с меньшим опасностью.
Нет, потому что я не рискую никогда. У меня есть квартира.
Нет, я не уверена, если покупать квартиру, что это будет все честно, и что потом не выселят. Как бы много информации по телевидению, в газетах, всякие случаи такие неприятные, поэтому нет.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, готовы ли вы рисковать своими деньгами ради покупки квартиры. Анна Рыжкова для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Да, людей, конечно, трудно заставить рисковать своими деньгами во имя квартиры, но не знаю, рискует ли своими деньгами компания Google, но денег этих становится все больше и больше. Только за второй квартал 2006 года прибыль этой компании выросла в два раза, о чем, в частности, вы узнаете из панорамы высоких технологий.
Главная тема выпуска. Согласно исследованию Рамир Мониторинга, аудитория российского интернета сократилась на 3% во втором квартале 2006 года по сравнению с первым кварталом. Интернет-аудитория составила 19% жителей России старше 18 лет. Это около 21 миллиона человек. О тенденциях российского интернета рассказывает Владимир Губайловский.
По мнению Рамир Мониторинг, сокращение интернет-аудитории во втором квартале объясняется начавшимися отпусками и большим количеством праздничных дней в мае. По сравнению с первым кварталом, на 5% увеличилась доля пользователей старше 45 лет, и на 6% уменьшилась доля возрастной категории от 18 до 24 лет. Несмотря на то, что в интернет-аудитории по-прежнему преобладают пользователи моложе 34 лет, их доля составляет 36%, в российском интернете наблюдается постепенное сглаживание возрастных различий.
Новости коротко. Согласно финансовому отчету, чистая прибыль компании Google во втором квартале 2006 года выросла более чем в два раза по сравнению со вторым кварталом 2005 года и составила $721 миллион. Доход Google по итогам второго квартала вырос на 76% и составил $2.5 миллиарда. Темпы роста компании Google превзошли самые смелые прогнозы аналитиков. Рынок телефонных аппаратов с поддержкой беспроводного Wi-Fi доступа в интернет увеличился в 2005 году на 116% и принес общий доход $125 миллионов. Согласно прогнозу компании Infinetic Research, в 2006 году рынок вырастет еще в два раза. К 2009 году доход от продажи таких устройств превысит $3 миллиарда. Рост продаж в основном обеспечат гибридные телефоны, которые могут работать как в сотовых сетях, так и в сетях беспроводного Wi-Fi доступа. Sony BMG стала первой из крупнейших звукозаписывающих компаний, которая выпустила в продажу музыкальную композицию, не защищенную цифровыми правами. Композиция Джессики Симпсон поступила в продажу через онлайновый сервис Yahoo Music. В отличие от композиций, которые продаются через музыкальный интернет-магазин iTunes компании Apple, песня Джессики Симпсон выпущена в открытом формате MP3 и может быть проиграна на любом плеере.
Выпуск «Панорамы высоких технологий» подготовил Владимир Губайловский, представил Александр Костинский.
7:41 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. У микрофона Антон Жилнов.
Здравствуйте еще раз. Сегодняшние газеты продолжают писать о войне на Ближнем Востоке. И на 9-й полосе «Коммерсанта» можно прочесть комментарий Сергея Строканя на эту тему. Каждая из войн активно воздействует на воюющие страны. В итоге государства выходят из своих войн другими. Другими выйдут из этой войны и Израиль с Ливаном. Конфликт еще не достиг высшей точки, а изменения внутри каждой из стран уже налицо. Что касается Израиля, то чем большее давление оказывает на него международное сообщество, тем решительнее выступают за войну до победного конца сами израильтяне. Если раньше израильские левые выступали против силовых операций, то в эти дни израильские голуби перевоплощаются в ястребов. Сегодня у израильских противников армейской операции нет аргументов в пользу ее немедленного сворачивания, которое они могли бы предъявить обществу. Во-первых, в Израиле никто не забыл, что Хизбалла первой ударила по израильской территории, спровоцировав конфликт. Во-вторых, израильтяне понимают, считает, что ни международные миротворцы, ни армия Ливана проблему Хизбаллы не решат. Поэтому ни одна политическая сила не рискнет выступать против действий властей. В общем, в израильском обществе наблюдается редкое для него единство. Впрочем, пока наблюдается. Схожая ситуация в Ливане. Когда израильская авиация бомбит кварталы Бейрута, действующим в стране политическим силам, представляющим различные этнические и религиозные группы, не до выяснения отношений, в котором прошла значительная часть ливанской истории последних десятилетий. Коль скоро израильские бомбы летят на головы всех ливанцев без разбору, суннитов, шиитов, христиан-маронитов, то все ливанцы чувствуют себя в одной лодке. Впрочем, единство Ливана, которому не привыкать к разобщенности, и мифологический образ Хизбаллы сохранятся лишь на время военных действий. Когда же война закончится, то и в Израиле, и в Ливане произойдет новое размежевание, новый раскол. В Израиле на авансцену выйдут сошедшие с нее правые, те, кто остался в партии Ликуд. И тогда они смогут предъявить нынешнему центристскому правительству серьезные счеты, заявив о том, что активизация исламских радикалов из Хизбаллы и Хамаса стало результатом политики соглашательства и ухода Израиля вначале из Ливана, а затем с палестинских территорий. В итоге мы, возможно, окажемся свидетелями нового ожесточенного витка борьбы за власть, за которым последует триумфальное возвращение Ликуда и откат на вторые позиции нынешней партии власти Кадимы. В Ливане же нынешняя консолидация сменится мучительным поиском ответа на вопрос, кто виноват в этой войне. И тогда наверняка найдутся и те, кто увидит в боевиках Хизбаллы не защитников Ливана, а террористов, спровоцировавших конфликт. Осознание этого грозит ливанскому обществу, которое только-только обретало единство после продолжительной гражданской войны, новыми потрясениями.
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас знакомит Антон Жилнов. Сейчас в Москве без 15:08 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Израильская армия 13-й день подряд продолжает наносить удары по Ливану. В Хасавюртовском районе Дагестана милиция блокировала группу боевиков. В Шелковском районе Чечни подорвались на мине трое местных жителей. В Москве прошел митинг обманутых вкладчиков строительных компаний. В Минске сегодня проходят переговоры президентов Белоруссии и Венесуэлы Александра Лукашенко и Уго Чавеса. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
7:46 в Москве. Продолжит программу «Экономический обзор».
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 августа увеличится до нового рекордного уровня $216.40 за тонну, что более чем на 3% выше действующей ныне ставки. Соответствующее постановление правительства подписал премьер Михаил Фродков. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством каждые 2 месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. Средняя цена российской нефти «Юралс» в мае-июне составила примерно $64.50 за баррель или $470 за тонну. Объем промышленного производства в России в первом полугодии увеличился на 4,4% по сравнению с таким же периодом прошлого года, сообщила Федеральная служба статистики. Причем июньский показатель промышленного роста 2,9% оказался примерно в 2 раза ниже прогнозов аналитиков. Согласно официальным оценкам Министерства экономического развития и торговли, в целом за год рост промышленного производства в России должен составить от 5,3% до 5,5%. Бразильская авиастроительная компания Embraer подписала 5-летний контракт на поставку изделий из титана с российским концерном ВСМПО «Ависма», крупнейшим в мире производителем этого металла. Финансовые условия сделки не разглашаются. Сейчас концерн ВСМПО «Ависма», принадлежащий частным владельцам, является основным поставщиком титана, в частности, европейской корпорации Airbus и американской Boeing. Вместе с тем, уже в ближайшее время контрольный пакет его акций может быть продан государственной компании «Рособоронэкспорт», одному из крупнейших операторов на мировом рынке вооружений. Немецкий концерн Heidelberg Cement, один из крупнейших в мире производителей цемента, объявил о намерении в течение 3 лет построить в России, в Краснодарском крае, свой завод стоимостью 150 миллионов долларов. По планам, его мощность составит около 2 миллионов тонн продукции в год. Представители немецкой компании считают, что спрос на цемент в регионе будет расти благодаря строительству жилья и спортивных объектов зимних Олимпийских игр, на проведение которых в 2014 году претендует расположенный в Краснодарском крае город Сочи.
Экономический обзор подготовил Иван Трефилов. Официальный курс 26 рублей 91 копейка за доллар США и 34 рубля 3 копейки за евро. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит доллар 27 центов.
7:49 в Москве. Вы слушаете «Время свободы» и, конечно, помните, что сегодня 24 июля.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
24 июля 80-го года. Программа к 35-летию Потсдамской конференции. После окончания войны западные страны собрались для решения насущных проблем – вывода оккупационных войск и установления демократии в Германии и других странах. Запад был встревожен наступлением коммунистов, гражданская война в Греции, захват Триеста и провинции Венеция Джулия армии Тита, вероломное поведение сталинистов в Польше и Австрии. Инициатива встречи принадлежала английскому премьеру Черчиллю. Сталину Потсдам был ни к чему. Все, что ему было нужно в Европе, он получил силой своих армий. Самым напряженным на Потсдамской конференции было 8-е заседание, рассказывает Виктор Лавров.
Трумэн и Черчилль приводят Сталину многочисленные факты того, как советские оккупационные власти полностью изолировали союзные наблюдательные миссии от происходящего в Румынии, Болгарии и Венгрии. Сталин грубо отвечает: «Сказки все это». На всех встречах Большой Тройки президентом Америки переводил Чарльз Болин. Через несколько лет после Потсдамской конференции Чарльз Болин так подытожит свои впечатления.
Позицию Москвы на переговорах с западными союзниками можно было определить кратко так. Что наше, то наше, а что ваше, об этом мы и будем вести переговоры.
У своих союзников в войне Сталин в Потсдаме пытался выговорить то, что ему еще не принадлежало. Сталин и его тогдашний комиссар иностранных дел Молотов положили немало усилий для того, чтобы Черчилль и Трумэн официально признали созданные сталинским НКВД и местными коммунистами режимы в Румынии, Болгарии и Венгрии. Здесь-то Сталин и натолкнулся на первое твердое сопротивление американского президента. За круглым столом Потсдамской конференции рядом с американским президентом сидел его военный советник адмирал Лиги в 1955 году, вспоминая о том, как он услышал грубый ответ Сталина «все это сказки», адмирал Лиги напишет.
Переговоры зашли в тупик. Можно сказать, что именно этот момент стал началом холодной войны между Соединенными Штатами и Советским Союзом.
Если принять исчисление американского адмирала Лиги, то первый явственный момент холодной войны наступил в 6:00 вечера 24 июля 1945 года во дворце Цицилиенхоф на Потсдамской конференции. Черчилль впервые во всеуслышание произнес термин «железная стена». Трумэн впервые открыто бросил вызов Сталину в его политике подчинения Восточной Европы. Сталин еще раз подтвердил свою решимость игнорировать недовольство своих союзников.
Черчилль назвал Потсдам полным провалом. Радио «Свобода», 24 июля 80-го года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
И завершит этот час утреннего эфира очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». На этот раз из Германии. В немецком городе Ханау, в земле Гессен, завершился судебный процесс против известного немецкого цирка Джованни Альтхофа. За применение пыток во время дрессировки животных руководство цирка заплатит денежный штраф в размере 1300 евро. Из Ханау сообщает корреспондент «Радио Свобода» Александр Хавронин.
В 2003 году Верхняя палата немецкого парламента, Бундесрат, обязала правительство страны принять меры для защиты крупных цирковых животных – слонов, медведей и обезьян. Контроль над администрацией немецких цирков усилился. В прессе, в частности, появились сообщения об издевательствах над слонихами в известном в Германии цирке Джованни Альтхофа. Слонихи Зиким в течение многих лет не срезали мозоли. Зиким страдала от артроза и остеопороза, однако, несмотря на это, была вынуждена бегать по манежу на представлениях. А слониха Замба при попустительстве администрации цирка умерла от инфаркта. Защитники животных в Германии неоднократно выступали с гневными заявлениями по поводу содержания животных в цирке Альтхофа. А на этот раз решили привлечь администрацию цирка к судебной ответственности. Дело о применении пыток при дрессировке животных вел в суде города Ханау судья Кристоф Колер. Вот что он сказал в беседе со мной. Прокуратура города Ханау возбудила дело против администрации цирка на основании многочисленных жалоб со стороны неправительственных организаций, которые защищают животных. В жалобах утверждалось, что против слонов и пони во время дрессировок применялись пытки. Что вы можете сказать о ходе самого судебного процесса? Суд заседал 3 дня. Было приглашено много свидетелей, а также зоологов-экспертов по слонам и пони, которые дали оценку тому, как в цирке обращались с животными. В ходе разбирательства выяснилось, что в воспитательных целях слонов до 23 часов в сутки держали привязанными на цепи. Животные не могли лечь и нормально передвигаться по клетке. Вынуждены были целые сутки стоять. Кроме того, администрация цирка плохо кормила слонов и пони. Больным животным не оказывалась медицинская помощь. Так, одна слониха при попустительстве администрации умерла от легочного заболевания. А лошадь, несмотря на хроническое воспаление коленного сустава, дрессировщики заставляли бегать на представлениях. У другой пони был обнаружен грибок, на который также никто не обращал внимания. В итоге суд установил, что руководители цирка нарушили законодательство о защите животных и приговорили их к денежному штрафу в размере 1300 евро. Петер Ховерштадт, адвокат администрации цирка Джованни Альтхофа на процессе, считает, что прокуратура не вполне объективно вела расследование этого дела. Расследование проходило следующим образом. Прокурор города Ханау Орт является членом общественной организации по защите животных. Можно сказать, что он фактически заказал жалобу в прокуратуру, а затем сам ее обстоятельно рассматривал. Я считаю, что расследование прокуратуры носило односторонний характер. Ваше мнение о судебном процессе? Это тот случай, когда, согласно поговорке, гора родила мышь. Что вам известно о дальнейшей судьбе цирка Джованни Альтхофа? Я думаю, что у него сейчас проблемы финансового характера. Историю с цирком Джованни Альтхофа я также попросил прокомментировать пресс-секретаря Союза защиты животных Германии Хайдрун Бетц.
Цирк Джованни Альтхофа хорошо известен в Германии. Раньше он считался одним из наиболее именитых цирков страны. И очень жаль, что сейчас он прославился плохим обращением с животными. Неправительственные организации и раньше неоднократно обращали внимание общественности на то, как администрация цирка Джованни Альтхофа обращается со слонами и пони. Мы рады, что суд вынес, наконец, это решение.
В Германии более 300 цирков. После того, как суд города Ханау вынес свой вердикт, контроль государства за их деятельностью, как надеются защитники животных, станет более строгим. Александр Хавронин для Радио Свобода, Ханау.
Так стремительно подходит к концу и еще один час нашего эфира, но прощаться на этом не будем. Впереди следующий час, темы его таковы.
Слушания по делу рядового Сычева возобновляются. Президентские предпочтения Голливуда. Главное событие авиакосмического салона «Фарнборо».
Но это не полный, конечно, список тем. Главная наша тема связана со строительством жилья, безопасным строительством для граждан. Ну, вот такое еще надо жилье поискать, поскольку акции протеста и всевозможные митинги продолжаются. Вот в Москве вчера на Горбатом мосту был такой митинг несостоявшихся владельцев жилья. Мы в связи с этим задаем вам вопрос, готовы ли вы рисковать своими деньгами, чтобы купить квартиру. И вот... Одно сообщение мы как раз получили только что от вас. Николай написал нам, сколько хотел купить квартиру, просят или требуют деньги все и сразу. А квартиру обещают через 2-3 года. На все мои предложения растянуть финансирование на время строительства получаю отказ. Ну вот, видимо, не только с Николаем это происходит, но и с остальными людьми, желающими стать собственниками жилья.
Олег, позвольте вам задать вопрос. Готовы ли вы рисковать своими деньгами, чтобы купить квартиру?
Ну, к счастью, мне уже довелось в свое время приобрести квартиру, причем я сделал это на вторичном рынке, видимо, вот в этом вся и разница, потому как, ну, насколько я понимаю, на вторичном рынке-то все значительно дороже, поэтому вот народ привлекают дешевыми вот этими, ну, в смысле, относительно дешевыми, естественно, ну, низкими ценами на этапе там какого-то строительства, вот 2-3 года, как написал нам Николай. Ну, в общем, понятно, здесь никакой Америки не откроешь. Я думаю, что все наши слушатели уже знают. Ну, и думаю, Полина, имеет смысл напомнить номера телефонов пейджинговых компаний.
Да, мы продолжаем получать ваши сообщения. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент «Радио Свобода».
Террор – корень происходящего сейчас в Ливане.
Только 30% новорожденных могут быть признаны здоровыми на сегодняшний день.
Моя сестра работала в киоске на пляже, ее убило волной.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Виктору Януковичу, в частности, необходимо предоставить сведения об образовании, выдержку из трудовой книжки и собственноручно написанную автобиографию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760.